Есть один проповедник, ну, кто-то из братьев уже слышал и знает. Вот, есть проповедник, который сказал так: на моей проповеди никто не спит. Никогда, ни в какое время никто не спит. Он говорит, если кто-то на моей проповеди закрывает глаза, и он просто с таким воодушевлением внимательно слушает то, о чем я говорю, он просто, да, переживает такое ощущение приятности, он просто от умиления закрывает глаза. А если он еще делает вот так вот, то он совсем соглашается. Он говорит, на моей проповеди никто не спит. Вот, конечно, очень важно нам быть внимательными и вам внимательными, и нам внимательными, вот, чтобы никто так в блаженное такое состояние не входил, да, в кавычках. Знаете, мне сегодня такое место открылось хорошее, значит, как-то такое, оно такое ободряющее, слова Марии, написаны такие слова. «И милость его в роды родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных». Алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем. Да поможет нам Господь, дорогие друзья, чтобы нам быть алчущими, жаждущими правды, познания, вот, чтобы мы всегда были готовы учиться, готовы были слушать. Как один проповедник сказал, если ты не умеешь слушать, то тебя тоже слушать никто не будет. Потому чтобы нас слушали, мы сами должны слушать других, чтобы мы могли кому-то научить, мы должны учиться сами. Потому сегодня у нас с вами такая тема, о которой мы сегодня с вами также поговорим, это тема гомилетика. Гомилетика. Что такое гомилетика? Само выражение слова гомилетика. Такое для кого-то знакомое, для кого-то не очень знакомое. Значит, слово гомилетика переводится так или обозначается так. Это наука о проповеди. Очень просто и ясно. Наука о проповеди. И еще такое есть выражение искусство составления проповеди. Это включает в себя гомилетика. Наука проповеди, искусство составления проповеди. И цель гомилетики – научить как можно лучше проповедовать о Христе, распятом и его учении. О чем уже сегодня мы слышали. Потому мы будем с вами говорить о проповеди, как нам проповедь правильно готовить, из каких она состоит моментов. Проповедь – это публичное свидетельство о Боге. Проповедь – это публичное свидетельство о Боге, Его делах, провозглашение Слова Божьего с помощью Духа Святого. Это очень важный момент, что мы говорим о Боге, Его делах, провозглашаем Его Слово, но, как уже я подметил, себе здесь отметил также, что с помощью Духа Святого, с Его силою. Как я помню, когда мы обучались, с братьями тоже были в Рыбнице, и брат, который проповедовал, учил, и он сказал такие слова, что, дорогие друзья, все, что я вам сегодня преподавал, я все могу опровергнуть. И возьму другие места Священного Писания, все опровергну. И все так раз задумались, как так. И он сказал такую сторону, что никогда... Или, так скажем, стремитесь, да, к тому, или никогда не проповедуйте без силы Духа Святого. То есть нуждаться в силе Божией. Чтобы слово наше дошло до слушающих, должно быть действие Духа Божьего. И как уже было сказано братьями, да, когда нас Бог вдохновляет, когда в нас мы чувствуем присутствие Божие, то нас слушает, и то действие Божие, оно закрывает чьи-то уста, на глумление, может быть, знаете, на какое-то противодействие, оно закрывает и открывает сердце. Я помню, как-то я беседовал с одним неверующим человеком, очень способным, таким эрудированным, знающим какие-то моменты, даже из Библии, философии, там, исторические какие-то моменты. И у него была такая цель меня переубедить. Я только тогда уверовал. Ну, я не знаю, может быть, с полгода я был верующий, и у него такая была цель, значит, просто, если так выразиться, положить меня на лопатки своими доводами. И я стал с ним беседовать. Я беседую, он разные мне примеры, там, значит, истории, там, то, значит, рубит направо и налево. Я ему пытаюсь что-то говорить, какие-то места Священного Писания вспоминаю, но чувствую все тщетно, ничего не помогает, ничего не могу сделать с этим. И он, значит, говорит, а я что-то пытаюсь ему ответить, все, знаете, так очень так слабо, так совсем не звучит, не удостоверяет его ни в чем. Я внутренне стал молиться и молюсь, Господи, ну ты мне помоги, ну как мне выйти из этой ситуации, ну как мне поступить, Господи, дай мне мудрости. Он говорит, я молюсь. И потом я продолжу свою речь, и я не прибавил ни тона голоса, ничего. Я говорил в том же, так скажем, голосе, но я почувствовал, подошла ко мне сила Божия. Дух Божий подошел. Я также спокойно говорю, смотрю на него. Он сначала, значит, стал говорить меньше, потом вообще замолчал, и потом только меня слушал, открыв глаза. Ничего не поменялось ни в моем выражении, ни в моей, значит, в голосе, ничего не поменялось. Но он просто остановился, начал на меня так смотреть. А он говорит, все, хватит, хватит. А то ты сейчас меня переубедишь. Понимаете? То есть я хочу что сказать, что когда у нас действует Дух Святой, то он проникает и касается сердца человека. А проповедь – это законченная речь, имеющая своей целью. Какая цель проповеди? Призывать неверующих людей к вере. Это цель проповеди – призывать неверующих людей к вере, к покаянию. Утверждать верующих в вере, да? Утверждать верующих в вере, в добродетели. Вот, поступать, так скажем, и исполнять волю Божию добрыми делами, и разъяснять учение Иисуса Христа. Потому проповедь это для покаяния неверующих людей, для утверждения веры, чтобы верующих учить добродетели, и мы разъясняем учение Иисуса Христа. И еще такая цель проповеди – дать людям пищу, привести к покаянию, а не просто в чем-то переубедить. То мы в проповеди не переубеждаем кого-то и не заставляем чьей-то воле покориться нашей воле, да? А наша цель – показать людям путь ко спасению. И цель проповеди – захватить внимание людей, привлечь людей к размышлению над Словом Божьим, чтобы человек стал рассуждать, думать, а почему, а как, а что это может иметь для меня, какое место и вес. Что бы я хотел такой момент отметить, особенно важно для проповедников, и бывает это среди начинающих проповедников, а бывает и не только среди начинающих. Бывает так, что кому-то предлагаешь слово, и он раз, так знаете, в недоумении, он, так скажем, не готов, видимо, в тот момент, и все. И выходит, начинает, значит, выходит на кафедру, говорит такие слова. «Братья и сестры, я сегодня совсем не готовился, а вот братья мне предложили, и мне теперь нужно пред вами что-то сказать». И открывает Библию, начинает говорить. Вот так какое ощущение? Вот на людей смотришь, уже слушать не хотят. Уже все, уже не хотят слушать. Можно заканчивать. Все, сразу приходить к молитве. Вот. Человек сразу себе все пересек. Вроде как хотел показать какое-то, может быть, смирение такое свое. Или, так скажем, псевдо такое смирение, да, самовольное такое. Смиренномудрие. Вот. Что он хотел этим показать? То, конечно, уже сердца у людей просто закрываются. Потому проповедник, когда выходит на проповедь, не нужно никогда не говорить «я не готов». Но не готов, нуждайся. Знаете, мне как-то предложили слово. В такой момент, так скажем, я пел тогда в хоре, в басах, и мы уже заканчиваем петь псалом, и здесь вот, где брат Олег сидит, брат Петр или сидел, поворачивается ко мне, говорит, все, надо слово сказать. И мы заканчиваем псалом уже петь. И все, мы закончили петь псалом, а я на тот момент, правда, ничего не имел. Вот ничего не имел. Я взял Библию, говорю, Господи, будет, что будет, и пошел. И вот пока я со ступенек, с верхнего, значит, ступеньки спускался в нижнюю, пока шел до кафедры, мне пришло слово. Вот сколько-то вот здесь было шагов посчитать, да, тут несколько секунд прошло. Мне пришло слово, я открыл место Священного Писания, начал проповедовать, и пункты сказал, и все сказал. Просто Бог дал. Бог дал, потому что в этом была необходимость, и Бог дал. Потому, если бы я вышел и сказал, братья и сестры, я вот только Библию взял, еще сегодня даже к ней не прикасался, а вот брат Петр мне предложил, да, я бы все испортил бы, все испортил, и умолил бы действие Духа Божьего, и все. Вот, а если вы не готовы, все внутренне, Господи, благослови, помоги, в Твои руки отдаюсь, и вперед. И вперед, и доверяться нужно Богу. Но, как мы уже говорили и показывали, что очень важно быть готовым, к этому стремиться. И хорошо, и, так скажем, дальновидно, я так скажу, для проповедника в запасе 2-3 проповеди иметь. И когда, бывает такая возможность у меня там внутри заготовлена, да, и уже не боюсь, и глаза не прячу, когда на меня в мою сторону брат смотрит. Да, ни потолок не разглядываю, там, ни сборник, как будто никогда этого псалма не видел до этого, да. То все, человек настолько увлеченно смотрит в псалом, так вникает в него, что оторваться даже не может. А слова уже наизусть вся церковь знает, да. То понятно, что у человека нету, все, он пытается как-то от всего этого уйти, улизнуть. Вот. А другая сторона, если у меня там готово, приготовлено, я заблаговременно об этом позаботился, то и мне и таких речей говорить не надо, и внутри будет покой и упование на Господа. По содержанию проповеди делятся. Первая проповедь – это призывная. Призывная проповедь. Призыв покаянию неверующих людей, приводя их к вере, к покаянию, призывная проповедь. Цель этой проповеди – открывать план Божьего спасения. Это основа проповеди, и это евангелизационная проповедь. Спасение для грешников, значит, призывает их к вере, к покаянию. Примеры призывных проповедей в Библии для нас оставлены. В Новом Завете – это проповедь апостола Петра в день Пятидесятницы. Самый классический пример призывной проповеди. Да? Когда призывались люди к покаянию, показывалась история израильского народа, и что, кто для нас Мессия, что он нам принес, и что нам необходимо сделать, чтобы получить это спасение. Обращение апостола Павла в Иерусалиме, когда он был, стоял перед своими соотечественниками и также говорил им о воле Божьей касательно них. Проповедь Иоанна Крестителя, это тоже призывная проповедь. Проповедь Иоанна Крестителя, когда он людей приводил к покаянию, приготовлению их сердец к пришествию Мессии. Второе. Значит, вторая – это назидательная проповедь. Назидательная проповедь – это проповедь уже для церкви, в большей степени оно для церкви, открывает глубину познания Божьей истины, Его любви, Его святости. Вот. Также утверждает в вере, поощряя к любви и добрым делам. То есть идет назидание для церкви, укрепление в вере, поощрение к ободрению народа Божьего. Третья проповедь по содержанию – это призывно-назидательная. Призывно-назидательная. Ну как так совмещается и то, и другое? Ну когда последнему проповеднику нужно проповедовать, и ему брат говорит, но ты еще призови их к покаянию, а у него уже тема какая-то есть, то он скажет и для церкви, скажет свою тему, а в конце приведет к покаянию и сведет свою тему, так скажем, направление свое сведет к покаянию человека. Или, так скажем, к покаянию людей, которые присутствуют первый раз, или, так скажем, приближенные в этом здании. Да? И он сможет две проповеди свести к одну. И к церкви быть назидание, и обращение к неверующим, чтобы они могли покаяться. Четвертый пункт. Проповедь делится также и как поучительные и воспитательные проповеди. Поучительные и воспитательные. Это проповеди сугубо для верующих. Они могут говориться на членских служениях, да, когда мы показываем какие-то, может быть, негативные стороны христианской жизни, показываем какие-то моменты, как из них выходить, то есть какие-то, может быть, ну, так скажем, проблемы внутрицерковные, да, поучительно воспитываем людей, показываем какие-то примеры чьих-то, может быть, падений, неправильных поступков, научаем народ Божий, как этого избегать и так далее, и так далее. Разъясняются, когда места Священного Писания как, касательно исполнения воли Божией, значит, и обращенный к христианину. Примеры поучительно-воспитательных проповедей – это Нагорная проповедь Иисуса Христа. Христос учил народ Божий, да? Воспитывал. Он говорил, а вы не поступайте так, а вы делайте вот так. А если вы вот так делаете, вы к такой проблеме придете. То он уже занимался их воспитанием. Обращение апостола Павла к Коринфянам – это воспитательная проповедь. Он их воспитывал, научая их, как им оставлять греховный образ жизни и стремиться к святости Божией. Обращение Павла к Ефесянам. И следующий момент, о чем мы с вами поговорим, значит, построение проповеди, о построении проповеди. Но у меня вот есть такой график, я не думаю, что вам хорошо будет видно, но кое-что вы заметите. Значит, построение проповеди. Здесь я поделил график на, значит, несколько таких моментов. Важность и время. Братья, у вас что-то получилось там? График сейчас покажут. Хорошо, тогда мы до него дойдем. Значит, построение проповеди. Построение проповеди. С чего наша проповедь состоит? Первое. Ну, мы берем классический вариант. Мы понимаем, что есть какие-то интерпретации. Да, но мы возьмем классический вариант построения проповеди. Первое – это название. Название проповеди хорошо, когда оно есть, и оно сразу человека нацеливает и, так скажем, собирает его внимание, а что на этот вопрос или на этот призыв он может услышать. Это значит, название оно определяет и привлекает внимание человека. Хорошо, когда есть в проповеди название. И когда мы уже что-то составили, допустим, да, у нас какая-то мысль была, мы ее составили, так скажем, привели ее в состояние проповеди, мы можем подумать, а как я могу ее озаглавить, как я могу ее общим словом назвать или каким-то, может быть, выражением, да? Второе из проповеди – это место Писания. Обязательно должно быть место Писания. как уже братья говорили, не проповедовать, не открывая Библию, да, а проповедовать, открывая Библию, читая место Священного Писания. Место Писания как главная мысль проповеди. Главная мысль проповеди. Следующее – это видение. В видении несколько, может быть, моментов. Видение, оно тоже своим образом, определенным моментом, оно привлекает внимание людей. Привлекает внимание и сосредотачивает их на том, что они впереди услышат. В видении есть переходное предложение. Вот, переходное предложение, да, то есть человек, когда прочитал место Священного Писания, дальше говорит, а сегодня мы с вами поговорим на такую-то, значит, о таком направлении, и об этом мы сегодня с вами порассуждаем. То есть он идет, как такое переходное предложение после Священного Писания, после этого места говорит. Значит, чтобы заинтересовать слушателей, мы можем взять какие-то различные библейские примеры, да, в видении это сделать, какой-то библейский пример привести на ту тему, которую мы озаглавили с вами. Можно привести примеры из личной жизни. Из личной жизни, что какое-то мое переживание. Но здесь нужно быть очень аккуратными, не приводить примеры из греховного прошлого, которое, так скажем, мы какое-то время назад говорили в исповедании. Да? То есть такие вещи приводить не нужно, или которые, ну, так скажем, могут просто... Ну, приглушить вообще все внимание к проповеди, и человек просто внутренне будет рассуждать, о чем этот человек занимался в своей жизни. То есть здесь нужно быть очень аккуратным в личных примерах жизненных. Значит, можно привести примеры из жизни других людей, но здесь тоже нужно быть аккуратным, если человек еще, так скажем, жив, да, не нужно его ни имени, ни фамилии называть, вот, и желательно не приводить пример из поместной церкви, из кого-то жизни, да, вот, желательно, да, но если приводить, то уже только хорошие примеры, отрицательные лучше, если люди уже в вечности или живут так далеко, что, значит, здесь они, так скажем, ну, в ближайшее время они об этом не услышат, и ни в коем случае не говорить какие-то, может быть, имена или фамилии и так далее, если особенно эти примеры отрицательные. Значит, какие-то примеры из окружающего мира. Бывает, братья из мира растений какие-то примеры приводят, да, из мира животных там приводят примеры, да, то, ну, в зависимости от того, на что он обращает внимание, он может привести какие-то примеры, которые способствуют концентрированию внимания на проповеди. Здесь хорошо добавить какие-то географические моменты. То есть, если человек, хорошо, когда христианин, проповедник, знаком с географией, библейской географией, есть библейская география, вот, где, допустим, есть исход народа израильского из Египта, да, допустим, переход Авраама, допустим, в обетованную землю, значит, проповедь апостола Павла, его путешествия, первое, второе, третье. Вот, значит, есть карта проповеди Иисуса Христа, какие он направления двигался, где проповедовал. То есть, когда человек с этим знаком, с географией, с местностью, то оно тоже обогащает нашу проповедь. Какие-то, значит, примеры исторического плана. То есть, что-то мы знаем из истории, что-то полезное, что-то ценное, что мы также можем применить в нашей проповеди. Дальше мы с вами идем. Изложение основной мысли темы проповеди. Изложение основной мысли. Мы с вами закончили в примерах. В примерах сильно много не нужно распространяться. Примеры не должны быть самой яркой и самой главной частью проповеди. Не примеры должны быть, а все-таки это должна быть основная мысль, основная тема проповеди. Значит, то, что мы говорим, значит, и то, что является центром и, так скажем, основой нашей проповеди, мы берем какие-то 2-3 места священных писания или 2-3 пункта берем, да, и о которых мы с вами в этой основной части будем говорить. Не нужно брать пунктов сильно много. Когда берут 6 пунктов, 7, 8, 10, это бывает очень утомительно, и человек просто по своему, ну, так скажем, по своим способностям, особенно если это в возрасте человек, да, и не все, которые записывают, они, дойдя до 8-9 пункта, они уже давно не помнят, что там в 1, 2 или 3, да. Потому хорошо проповедь обозначить в 2-3 пунктах, тогда легко запоминается, легко запоминается. Как-то один брат подошел, очень же пожилой брат, ему лет где-то 70 было. Значит, два проповедника проповедовали на служении. Один говорил вообще без всяких пунктов, введений, названий. Вот просто пошел и говорил, какие-то места читал, и говорил, места читал. И вышел второй, сказал 3 пункта, моя тема такая-то, и сказал об этом. Первый пункт такой, второй такой, третий такой. И он подходит ко мне после служения и говорит: вот проповедовали два брата, говорит, одного я совершенно уже не помню, о чем он говорил, а второго, говорит, проповедь хоть сейчас перескажу. Хоть сейчас перескажу, ему 70 лет. То есть он легко ее запомнил, понимаете, то есть она легко вложилась, когда человек понял, первый пункт был, второй пункт, третий пункт, легко запоминается. И какое применение, какое было название, у человека все отложилось. Потому наша цель не просто передать кучу информации, а вы уже жуйте ее как хотите. Не цель это проповедника. Не передать все, чем он нагружен изнутри своим познанием, да, передать это все людям, а вы разбирайтесь с этим комком соли. Нет. А его цель так преподать пищу, чтобы она была воспринята, чтобы она потом послужила к пользе. Вот это наша основная цель. И, конечно, какие-то наглядные примеры в этих пунктах, они также имеют место и могут быть. Так, ничего у вас не появилось? Не появилось. Хорошо. Значит, мы идем с вами по графику. Я все-таки попытаюсь его вам показать. Значит, здесь у нас две оси, горизонтальная и вертикальная. На вертикальной слово «важность», на горизонтальной «время». Я, значит, изобразил на ней два графика. Вот один график, он как бы снизу вверх пошел, и другой график сверху и потихонечку вниз спустился. Это, значит, две проповеди и их, так скажем, ну, время взяли одно, не стали разграничивать по времени, к примеру, взяли 15 минут, 5 на, значит, вступительную часть, 5 на основную часть и 5 на заключение и применение. Как вы считаете, какой из этих графиков правильный? Который пошел сверху и куда пошел? А, снизу вверх пошел, да? А сверху вниз неправильно. Я тоже с вами согласен. Значит, что здесь я хотел подметить, что важность проповеди, она должна от начала идти к концу. И самой важной кульминацией должно быть оконцовка, заключение. Это самое важное, к чему человек сходит, к применению в жизни человека. И другая сторона, бывает, начинается проповедь так. Входит брат к проповеднику и говорит: «Братья, сестры, слава Богу!» Все: «Слава Богу!» «На-на-на-на-на-на-на!» И все, и потом вот и так, и все, и взял место, и начал читать. Вроде все ободрились, ну сейчас начнет, сейчас что-то будет. Будет, а может быть будет, а уже, наверное, не будет. Понимаете, и все, и он съехал, говорил, потом уже сам забыл, с чего начал говорить, но надо же чем-то заканчивать. Ни применения, ничего, и все. Понимаете? И уже потом, уже в следующий раз, конечно, вот это вот слава Богу и вот это такое, вот, знаете, движение такое рук вверх, оно уже не такого не будет иметь эффекта. Не будет иметь эффекта, зная, что христианин вот таким вот способом пользуется. Да, вначале можно внимание привлечь, а если ты его не удержал, то, ну, так скажем, ты не достиг чего, ну, ты должен был как проповедник достичь. Потому христианин начинает, выходит, говорит Слово Божье, призывает, и у него должно как по нарастающей идти. Не только сам голос должен по нарастающей идти. Это не значит, что я вначале говорю тихо, потом громче, а потом и развиваю, в конце я просто кричу, да? Не это имеется в виду, а важность. Важность, то есть я веду к основной в линии, и самое лучшее, где я должен сказать? В конце самом, я все самое ценное в конце должен оставить, чтобы люди к этому пришли состоянию, и потом у них было желание молиться. Чтобы у них потом было желание молиться. Пример в Кане Галилейской какой произошел? Там и вода превратилась в вино. Что сказал распорядитель пира жениху? Сначала подают хорошее, да? А потом плохое, когда все примут уже, да? А ты, говорит, наоборот сделал. Ты хорошее ставил на потом. И это было самое первое чудо, которое сотворил Христос. Здесь есть для нас определенная аналогия. Хорошее нужно, самое лучшее, на потом оставить, чтобы человеку в конце это все запомнилось и закрепилось в нем. Самое основное, самое ценное. А если я вначале что-то ценное сказал, а потом я съехал на нули, на полные, да, то оно и поблекло, и потеряло смысл, и человек уже все, он даже, знаете, оно как бы ну, не является тем, как скажем, вдохновляющим результатом этой проповеди. И что очень важно еще касательно проповеди, когда мы делаем какие-то с вами сравнения, значит, сначала нужно открывать позитивные, а потом негативные стороны, или наоборот. Как вы думаете? Сначала позитивные, все хорошее говорим, а потом всех в ад загоняем. Наоборот. Сначала мы говорим негативные стороны, А можно даже сделать так, еще более совершенную модель. Сначала говорить «хорошо», «хорошо», потом «обличить», а потом опять «хорошо» сказать. То какой эффект делать? Вы почитайте послание к Коринфянам. Апостол Павел очень хорошо этим пользовался. Он сначала сказал, какая церковь хорошая, прекрасная, распрекрасная. Да какие они благословенные, как Бог через них действует. Ну все, их сердца раскрылись. Они, все, вот они мы, конечно же, мы такие же. Мы же, конечно же, Бога любим. И пошел потом, знаете, стрижку овец начал, да? Все, постриг, они согласились. А в конце опять свел к любви Божией, к милости Божией, к благодати Божией, к действию Божию в их жизни. И они что, получили исцеление? Им стало, да, они пострадали, да, они увидели себя, но в то же время, когда они получили ободрение, они получили способность к исправлению. Когда человеку не дать способность к исправлению, а просто свести к негативу на этом закончить, у него не будет стремления и не будет внутри желания к исправлению. Он просто будет унывать и все, что он не такой, не хороший, неправильный, неспособный и так далее, да? Но когда его сведут потом к доброму, когда мы с вами кушаем, мы сначала что с вами едим? Варенье, а в конце супом запиваем. Есть очередность в еде, правда? Сначала едят суп, потом второе, допустим, котлету, в конце чай и еще чем-то сладким, да? Том, сладкое на что мы оставляем? На потом уже. Это тоже такой как бы хороший пример, да? Как и один брат сказал, не кормят сначала медом, а потом горчицей. Не делают так. Горчицу в конце никто не ест, в конце еды, да? Обычно ее вначале с основной пищей употребляют, а в конце уже можно там и мед поесть, и чай попить. Потому, конечно, оно и в духовном плане оно имеет такое, так скажем, схождение и имеет такой результат. Когда мы сказали человеку, да, но показали выход. Когда мы человеку не показали выход, все, ему тяжело и молиться будет. И человек разбивается внутри, он, знаете, огорчается, все. Когда показали выход, у него появилась надежда. И стремление, и желание к изменению. Еще хотел какую бы сторону подметить. Не все земные примеры, имеют сходство с духовными. Здесь не надо заниматься подгонкой одного к другому. Приведу пример. Значит, брат говорит проповедь и говорит, Библия – это многогранный камень, на который с любой стороны посмотрит человек и увидит свою сторону. Я помню, что Петр Филиппович нам этот пример приводил. Говорит, неправильно, что Библия не многогранный камень. Библия, да, она объемная Библия, но Дух Божий один. И живем ли мы на этой стороне точки земли, а ты живешь в другой точке земли? Если мы один Духом Божиим водимы, то мы встретимся, и у нас одно будет понимание Слова Божьего. Вы посмотрите проповеди искренне верующих людей, крещенных Духом Святым, исполненных Духом Святым, мы слушаем, и сегодня они на разных точках земли живут, и в Канаде, и в Америке, где бы они ни жили, в Австралии, но сегодня он будет проповедовать, и мы скажем, знаете, можем сказать, это наш брат. Это наш брат, аминь, да, мы можем на его слово сказать аминь. Почему? А потому что мы одним духом, мы понимаем, он также понимал, мы с ним не учились в одной библейской школе, мы с ним не воспитывались у одного проповедника, но у нас один Дух Божий, который нас научает. И мы понимаем, что между нами общее понимание. Вот. И, конечно, здесь нужно какую сторону показать, да, что не нужно всегда все подгонять. Вот если, значит, вот в Библии так написано, какой бы мне подобрать сюда бы какой-то пример такой, что, знаете, вот, и чтобы мне еще из природы сравнить. Да, если он подходит, и ты смотришь, да, оно что-то близкое, да, но если не подходит, подгонкой заниматься не нужно. И тем более так интерпретировать, что ты потом скажешь, Библия такой многогранный камень, скажешь, ну и все, их потому и куча религий, потому что многогранный камень, и все нормально, значит, все естественно, то мы понимаем, что это может дать и другой эффект, Заключение в проповеди должно быть после основной темы проповеди, должно быть заключение. Не можем сказать так, мы проповедовали, последний пункт закончили, сказали аминь, молимся. И все раз, молимся. О чем молиться? Подожди, ты проповедь не договорил. Вот. Конечно, в заключении нужно кратко, ясно подвести итог о сказанном. Это очень хорошо, это очень полезно. Это еще раз воспоминание, так скажем, возвращает по всей проповеди, да, когда мы все-таки вернемся и подытожим и скажем, вот мы сегодня с вами говорили об этом и об этом. И теперь мы помолимся, чтобы Господь помог нам вот так и так и так в жизни поступать. То есть сделали применение. То есть к чему мы все это сказали? Мы не говорим не только, чтобы разум человека развивать. Наша основная цель проповеди, чтобы человек это применил в жизни. В жизни применил. Ты много красиво говорил, но если ты не сказал применение, что толку твоей проповеди? Что мне с ней делать? Я ее получил, а что мне с ней делать? Куда мне ее поставить? На какую полочку? Но когда мы понимаем, что да, вот это вот такое имеет применение в моей жизни, то человек уже знает тогда, о чем ему и молиться, о чем ему нуждаться и к чему ему необходимо стремиться, к чему его эта проповедь ведет. И такой как бы небольшой пример. Небольшой пример. Пример проповедь имеет такое название. Бог предлагает блаженство. Бог предлагает блаженство. Это тема проповеди. Бог предлагает блаженство. Место Священного Писания о блаженстве, значит, Псалом 1, стиха с 1 по 3. Блажен муж, который не ходит в собрание разоразителей, не стоит на пути грешных и так далее. Вы это место знаете. Введение. Говорим, блаженство – это высшая форма счастья. И потому мы сегодня поговорим с вами об этом счастье. Люди сегодня все ищут счастье, но Бог нам открывает, а какое же счастье мы сможем с вами иметь. И это как переходное предложение. И в основной части, первое, что нам с вами необходимо, нам требуется выйти из-под влияния мира. И я рассказываю, как нам сделать, чтобы нам выйти из-под влияния мира. Второе, и подчинить себя Богу. Второй пункт. И я рассказываю, что нам сделать, чтобы нам подчиниться Богу. И в конце я уже говорю, да, давайте мы теперь помолимся, чтобы нам выйти из-под влияния мира, подчинить себя Богу и исполнить вот так его Слово Божие, чтобы нам быть счастливыми людьми, вдохновленными Богом и радостными от его присутствия. Помолимся, братья и сестры. У меня к вам вопрос. Вы поняли проповедь, о чем я говорил? Кто может вспомнить, с чего она начиналась, о чем мы говорили, о чем закончили? Тема проповеди. Высшая форма блаженства. Бог предлагает блаженство. Да? Место Священного Писания. Псалом 1, стиха с 1 по 3. А пункты какие были у нас? Из-под влияния мира и подчинить себя Богу. И итог, да? Легко было запомнить? Проповедуйте так, и вас будет легко запоминать. И не будет никаких проблем. И очень важно, дорогие друзья, чтобы наша проповедь, цель должна быть такая. Когда у нас перед нами часы, я смотрю, думаю, я сейчас минут на 30 скажу проповедь. Я готовлюсь так, знаете, чтобы мне минут на 30, не надо минут на 30. Готовьтесь, вот выразите проповедь так, чтобы вам 5-7 минут говорить. Даст Бог больше, хорошо. Максимум проповедь 15 минут, это уже для хороших, крепких проповедников. А для начинающих проповедников 5-7 минут достаточно. Можно выразить все мысли. Не надо лить воду, не надо много говорить. Придет со временем, и ваша, так скажем, духовная речь разовьется 15, даже может быть 20 минут. Но больше не стоит, дальше пройдет просто томление. А больше могут говорить люди, у которых есть уже определенная способность к этому. Определенная способность, которые могут и 30, и 40 минут говорить, и другие скажут, еще бы говорил. Вот когда нас с вами будут говорить, еще бы говорил, тогда можно будет прибавить. Вот тогда можно будет прибавить потихонечку. Не сразу много. Разновидности проповедей давайте мы с вами запишем. Разновидности проповедей. Первая проповедь – это тематическая. Тематическая. Мы с вами поговорили, разложили проповедь, да, на составляющие, построение проповеди сделали. Вот, теперь мы с вами поговорим о разновидности проповедей. Первое – тематическое. То есть, оно, само название говорит само за себя. Оно исходит из определенной темы. Я выбираю какую-то тему. О вере. Или моя тема – молитва. Или моя церковь, или моя тема в церкви – блаженство. Я любую могу тему выбрать, и на эту тему уже я беру определенные места Священного Писания. Это проповедь на определенную тему, она может быть и связана с определенным местом Священного Писания. Она звучит как тема, и под каждый пункт мы выбираем место Священного Писания, которое соответствует нашей теме. Например, тема молитва. Я беру в ней три пункта. Что такое молитва? Второй пункт. Когда и где должно молиться? И третий пункт. Как нужно молиться? Как нужно молиться? А вы еще скажете, а я могу сказать пункт, сколько нужно молиться? и, допустим, из каких составляющих молитва состоит, да, то есть тут можно разные пункты каждый для себя брать, да, то здесь как бы есть форма, так скажем, различный подход, да, к теме молитва, то каждый что-то может взять. Допустим, тема «Вера и дела». Я беру тоже три пункта «Вера и дела» и рассматриваю, что для нас вера, что в нашей жизни дела, где правильно, где неправильно, что должно какой в очередности идти. Пример темы, которую любит брат Вадим, говорит «красота святости». Красота святости. Тема проповеди, которая не закреплена ни за каким местом Священного Писания, брата Игоря Азанова «Скажи, обиди нет». Вот. Или тема проповеди «Быть нищим духом». Это все тематическая проповедь. Она не привязана ни к одному месту Священного Писания, но она как, само как название звучит, и к ней мы подбираем уже определенные места Священного Писания и раскрываем ту тему, о которой мы говорим. Преимущество этой проповеди тематической позволяет преподавать на любую тему. Вот вы молились, нуждались, или увидели такую нужду в церкви, а нужно об этом поговорить, о смирении. А может наоборот поговорить об ободрении, как нас Бог ободряет, или как нас Бог любит, да, или что-то еще показать. То есть вы видите обстановку или что-то, так скажем, Бог вам ложит на сердце, а может быть вы ходили, молились, вам просто пришло, не на состояние церкви, ни что, вам как озарение пришло. Нужно говорить о верности, нужно говорить сегодня о верности. И я начинаю искать, Господи, а где в Твоем Слове говорится о верности? А какие мужи Тебе были верными? А в историческом варианте, какие были верные люди? А как и так? Я начинаю все и собирать и обогащать свою проповедь разными уже, значит, этими вставками. Позволяет проповедовать на любую тему. Позволяет развить новые темы, да? Новые темы мы можем развивать, этому конца не будет. Можно развивать различные темы, различные направления. Допустим, тема «Два пути к праведности». Два пути к праведности. Первое – в делах закона, в вере. Во второе – в вере в Иисуса Христа. Два пути праведности. По какому пути мы сегодня должны идти? И мы к этому сводим, да? Следующее – текстовая проповедь. Текстовая проповедь. Текстовая проповедь – это проповедь, которая состоит из определенного текста места Священного Писания, из которого развивается все содержание нашей проповеди. Берем какое-то место Священного Писания, с него выстраиваем всю нашу проповедь. И все пункты из нее же берем. И также вывод с практическим применением. Все из этого места Священного Писания. И каждая часть этого места Священного Писания, даже может быть одного стиха, служит основанием для главных пунктов, из которых мы составляем, значит, всю тему нашей проповеди. Как мы готовимся к текстовой проповеди? Выбираем подходящее место из Библии, значит, потом выбрали его, или мы можем читать, просто читаем Слово Божие, вдруг мое внимание на каком-то стихе просто остановилось, я его начал перечитывать, вникаю, оно меня как-то, знаете, начинает открываться, глубина этого стиха, да, и я все этот стих начинаю переносить в тему моей проповеди. Так, как я его могу обозначить? Как я могу обозначить свою проповедь? Я могу взять ключевое слово из этого стиха, или просто, так скажем, ну, вывести основу из этого стиха, о чем идет речь. О чем идет речь. Да, и взял этот стих за основу, и потом начал уже по пунктам его раскладывать. По логическим пунктам, которые пойдут от начала до конца. От начала до конца. Преимущество текстовой проповеди. Оно приводит к более полному истолкованию выбранного места Священного Писания. Более полному толкованию, да, то есть мы разбираем каждое слово там, до запятой, может быть, да, мы разбираем этот стих и все, что в нем отражено. И такую проповедь нетрудно готовить, если выбрать подходящий текст. То есть мы выбрали текст, читали Слово Божие, углублялись, нам тут открылось, и все, мы с нее уже готовим проповедь. Например, тема «Вечная жизнь», «Вечная жизнь». Я озаглавляю тему «Вечная жизнь». В основу беру стих Священного Писания, Евангелия от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Что там написано? Все знают, должны знать. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». Берем за основу этот стих и раскладываем по пунктам. Кто, первый пункт, кто ее дарует, вечную жизнь? Первый пункт, Бог. Почему
Он ее дарует, потому что Он возлюбил нас. Это второй пункт. Третий пункт. Цена платы за жизнь. Отдал Сына Своего Единородного. Это третий пункт. Четвертый пункт. Кто может получить ее? Всякий верующий в Него. Все, я на четыре пункта разложил целый стих. И спокойненько на него проповедую и свожу все, значит, к заключению и применению. Идем дальше. Идем дальше. Допустим, еще можно такой пример привести. Первое послание Коринфянам, 16 глава, 13-14 стихи. Есть такие слова. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью». Целая проповедь. Два стиха, целая проповедь. Что нужно? Бодрствовать, стоять в вере, да, быть мужественным, твердым. Разбирайте каждое слово, раскладывайте его, ищите в разных словарях, что значит слово «твердый», что значит слово «мужественный». Мужественный значит смелый тоже, да? Вот, будьте мужественны. Что значит стоять в вере? Как я должен в вере стоять? И вот каждое слово является для нас пунктом. И в конце «все вас да будет с любовью». Любовь всего оказывается основа. И все, я к этому свожу и подвожу. 1 Петра, 2 глава, 17 стих. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, а царя чтите». Раскладывайте на пункты. Четыре пункта у вас уже есть. Вот она, готовая проповедь. И сводите все в заключение. Вот так можно готовить проповедь на определенное, значит, место Священного Писания, текстовое. Ну, как я уже сказал, этапы подготовки проповеди могут быть такими, когда мы выбираем место Священного Писания, когда мы изучаем Библию, да, когда мы видим нужды людей нашей церкви, да, из этого мы можем тоже готовить нашу проповедь, подбирать те места Священного Писания, чтобы удовлетворить нужды людей. Здесь очень важно, дорогие друзья, нужды людей не путать со своими нуждами. Бывает, бывает такое заметно в проповеди, когда человек проповедует не то, что ему нужно говорить к народу, а то, что Бог говорит к его сердцу. Вот бывает, Бог говорит ко мне лично, а я начинаю выносить это на проповедь. И не всегда это актуально. Бывает, Бог работает со мной. Я должен, когда читаю место Священного Писания, видеть, что Бог открывает мне, моему сердцу, это мне сегодня надо. А когда я читаю, вижу, о, вот это бы сегодня бы нашему народу Божьему, для ободрения, для укрепления, вот это бы им надо сказать. Потому нужно видеть, что Бог открывает мне лично, а что мне Бог дает для проповеди. Личный опыт. Личный опыт тоже в подготовке проповеди очень важен, когда мы, допустим, приезжая в какую-то церковь, нам нужно проповедовать, и мы уже из личного опыта знаем, а что сейчас бы хорошо было сказать к этому народу Божьему, который находится в этой церкви, да? Как я уже сказал, там может быть какое-то озарение, когда я не специально ничего не готовил, но просто я пребывал в молитвенном состоянии. Или, может быть, знаете, я с кем-то беседовал. А бывает даже так, я иногда получаю проповедь таким вот образом. Брат проповедует на какое-то, значит, место Священного Писания, открывает, читает. Я вместе на проповеди читаю его, это место Священного Писания, и он говорит на одну тему, а мне открывается другая. Вот он проповедует, а мне открывается уже тема. Я быстренько себе ее раз-раз-раз отметил, все, а я буду об этом проповедовать. Я его дальше слушаю, а у меня уже заготовочка есть. То есть Бог, бывает, озаряет нас по-разному, через проповедь, через личное общение какое-то. Как-то один брат, интересно, такую мысль сказал, говорит, я люблю общаться с одним братом, потому что после него, после общения с ним, говорит, у меня всегда несколько тем, говорит, проповеди готово. То есть он с ним поговорит, и он его на какие-то мысли натолкнет, на размышления какими-то моментами, да, и он уже себе отмечает, записывает и потом уже развивает как проповеди. Как уже было сегодня сказано, чтение какой-то литературы, слушание других братьев-проповедников тоже обогащает нас и тоже нас может наталкивать на какие-то определенные мысли. Но опять же мы подмечаем, чтобы мы не занимались копировкой проповедей, чужих проповедей. Следующая, значит, третья проповедь – это объяснительная проповедь. Объяснительная. Она, наверное, самая сложная. Объяснительная. Первая у нас была тематическая, вторая – текстовая, и третья – объяснительная. Объяснительная. Это объяснение большого по объему отрывка Священного Писания. Большого по объему отрывка. Да не один стих, не два, это может быть и 10, и 12, и 15 стихов. То есть большой такой объем отрывка Священного Писания берется. И все, значит, главные разделы, значит, этой проповеди взяты из всего этого объемного отрывка. Преимущество этой проповеди дают хорошее знание проповеднику и людям. То есть берется сразу большой объем, да, исследуется. Эту проповедь надо хорошо-хорошо исследовать, ей нужна большая подготовка, очень большая. Она может быть даже и месяц занять, и больше даже. То есть как человек это все будет исследовать, да? Или, допустим, может быть и неделю, но если человек этим очень кропотливо и плотно занимается. То есть, ну, требует много времени для того, чтобы исследовать это. И преимущество еще такое, исключает толковать место Священного Писания превратно, так как охватывает большой отрывок. То есть, когда человек берет всего один стих, то есть, так скажем, проблема, особенно у людей, которые слабо знают Слово Божие или еще не тверды в истине, в познании, в учении, то они могут неправильно объяснить этот стих до конца, или не в правильном русле пойти в этом объяснении, да. Но когда берется большой объем, значит, Священного Писания, то меньше вероятность неправильного толкования. К примеру, тему берем. Тема, значит, проповеди «Верность Иефая». Верность Иефая. Все знают, кто такой Иефай. В Ветхом Завете был муж Божий, который занесен даже, значит, в героев веры, Евреям 11 глава, да, которой сказано, что если и о них еще говорить, то не хватит, значит, времени говорить о Иефае. То есть он внесен как муж Божий, муж веры, поступающий по воле Божией. И берется место Священного Писания, книга Судей, 11 глава, с 29 по 40 стихи. То мы берем сразу 11 стихов, много стихов читаем. Я уже, конечно, их прочитывать не буду, но здесь говорится о том, что Иефай при победе над аммонитянами дает обещание, что все, кто выйдет первый из дома его, да, навстречу, тот будет вознесен на всесожжение Господу. На всесожжение Господу. И после двух месяцев он И, значит, когда он возвращается уже с победою, да, то к нему кто выбегает? Его родная дочка выбегает, да? И, как написано, по прошествии двух месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обет свой, который дал, и она не познала мужа. Вопрос, что произошло с дочерью Иефая? Многих этот вопрос интересует. Что произошло с дочерью Иефая? Вот это тема нашей проповеди. Мы начинаем с вами рассуждать. И первое, о чем нужно отметить. Там не написано, что она была принесена во всесожжение. Первое. Не написано, что она принесена во всесожжение. Написано, что он совершил над нею обет свой. Дальше. Который дал, и она, что с ней произошло? Не познала мужа. Идем дальше. Это все мы пункты выкладываем, да? Она сказала, пойду оплакивать детство мое, а не оплакивать жизнь мою. Дальше идем. Дочь Иефая, узнав о клятве своего отца, оплакала свое детство, но вовсе не предстоящую смерть. Хотя не иметь детей – это печально, но все же трудно поверить, что она оплакивала бы именно эту причину. Когда ей оставалась жизнь всего только 2 месяца, да, а затем умереть, то странно было бы, да, если бы она оплакивала детство, зная, что она скоро умрет. То она оплакивала именно детство, что она, значит, не сможет выйти замуж. И это утверждение о том, что она не познала мужа, 39 стих говорит, означает, что она осталась в живых и дала обет безбрачия на всю оставшуюся жизнь. Это был ее обет, обет безбрачия. Ведь в Израиле первенцы выкупались и оставались жить. Если то, что было в дар Господу, что с этим делать в Израиле? Выкупался, первенец выкупался и приносилось это в жертву Господу. И далее, последний такой момент, который нужно отметить из этой же истории. Человеческие жертвоприношения у Израиля считались чем? Грехом. Всегда, во все времена. И закон был дан еще до Иефая. Иефай, конечно же, об этом законе знал. Если бы он приступил этот закон, он не попал бы в книгу героев веры. Не попал бы в книгу послания апостола Павла к евреям. Потому что написано так во Второзаконе: «Не делай так Господу, Богу твоему, ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим, они и сыновей своих, и дочерей своих сожигают на огне богам своим». А Господь говорит: «Не делай так Господу», потому Бог не повелел и ни в коем случае не дал Иефаю этого сделать, но она дала обет своего детства, она не познала мужа и оставалась в детстве всю свою жизнь. А он по закону израильскому мог только, значит, ее выкупить и принести это в дар Господу. Идем дальше. Он отдал, а? Конечно, знал. Но это возможно, ну, мы разные тут теперь можем представить его понимание, да, как он в тот момент подействовал. Возможно, он по вдохновению так сказал, вот в пылу, может быть, таком, в желании таком. Но, конечно, Бог этого не хотел. Мы знаем, что даже до закона Авраам, когда Бог сказал ему, принеси в жертву сына своего, не допустил Бог, потому нет ни одного в Библии примера, когда Бог сказал бы принести в жертву человека. Ни такого примера нету. Значит, другой пример, значит, объяснительной проповеди, когда мы берем, к примеру, Матфея 5 главу и говорим про праведность из Матфея 5 главы и разбираем всю 5 главу, там и заповеди, значит, блаженство там, да, и так далее, и так далее. И мы рассматриваем праведность Божию по 5 главе, по Нагорной проповеди. Ну, как уже было сказано, немножечко повторюсь, на что нам с вами нужно обратить внимание. Правоведник должен быть подготовлен и вдохновлен содержанием. То есть то, что мы говорим, это самих нас тоже должно вдохновлять. Если меня не вдохновляет то, о чем я говорю, то мне сложно будет вдохновить и слушающих. Вот. Наши фразы должны произносимы с определенным чувством, интонацией, не должны быть монотонными. Вот. Мы должны видеть важность, то, чего мы говорим, и сами в это верить, в то, о чем мы говорим. Значит, как я уже вначале говорил, должен быть зрительный контакт. Неряшливая внешность, она отталкивает людей от слышания проповеди. Отталкивает. Не только то, что уже как брат Вадим сказал, что должна быть, значит, значит, рукав у нас был длинный, чтобы нам не послужить соблазном кому-то, да, но и неряшливость какая-то. Ну, вот у меня рубашка с длинным рукавом, но она то пятно вот здесь вот, да, то она может быть жамканная, помятая, брюки на мне как-то как мешковито висят, да, то есть я, ну, одет неряшливо. Или, так скажем, не подготовленный, не поглаженный, не побритый, может быть, да, вот. Воротничок у меня грязный, то есть, ну, все равно мы должны знать, в каком мы состоянии приходим людям, и мы хотим им нести благую весть, чистоту учения Христова, а сами даже внешне таким примером можем не являться. Может отталкивать манера поведения, какая-то грубость, да, какой-то, значит, чрезмерная обличительность в адрес народа. Когда мы, знаете, чуть ли, может быть, так скажем, ну, не осуждаем народ за какие-то, может быть, поступки, что-то нам в народе не нравится. Это бывает особенно у братьев, которые, ну, долго связаны с народом Божьим в каких-то вопросах, да, и знают какие-то проблемы, и пытаются вот эти проблемы таким силовым методом решать. Это очень неправильно. Это только закрывает сердца народа Божьего и не способствует к решению проблемы. Не способствует к решению проблемы. И одна из причин, почему это происходит, у нас не хватает любви к народу Божьему. Не хватает любви. Как один брат молился Господу, Господь сказал, у тебя нету любви к моему народу. Он говорит, Господи, ну как нету, все. Я Бог ему показал, что вот ты вот мало, значит, мало за него молишься, мало за него переживаешь, мало, так скажем, говоришь, так скажем, поддерживаешь руки народа. И когда он посмотрел, да, на самом деле так оно есть. И еще такой момент, который нужно отметить. Прежде чем лечить других, врач должен быть исцелен сам, должен быть освященным, должен выходить способным и дерзновенным на проповедь, да, и уча о святости должен в святом хождении сам быть. Да благословит всех нас Господь.